Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Смотрю я на собравшихся здесь и понимаю, что явно изысканное общество, украшение которого Оксана Куропаткина. Оксана, привет.
Привет, я Олег Шевкун.
Привет. Ладно, это я себе говорю привет. Нет, я говорю привет Наталье Лисовой. Наталья сидит сегодня за пультом, но микрофон у нее работает, поэтому, Наташа.
Добрый день.
Слушайте, друзья, я тут вспоминаю свое детство. Когда-то в детстве мне казалось, ну вот революция была такая. Были красные, они хорошие. Были белые, они плохие. Был Ленин, он хороший. Был Троцкий, он плохой. Я, правда, спрашивал, Троцкий он белый или не белый? Мне в детстве на этот вопрос ответить не могли. Потом где-то лет в 15 услышал по вражьим голосам Бунина «Окаянные дни». И со мной случилась истерика. Потому что вдруг то, что называется сейчас «взрыв мозга», «смена парадигмы». Енина Солдаткина сегодня с нами, а вот представить ее, Оксан, я же перепутаю все.
Енина Викторовна вот. Солдаткина.
Прокашляться надо было, правильно.
Профессор кафедры русской литературы Московского педагогического государственного университета. Яна, привет.
Здравствуйте. Вот. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, дорогие коллеги.
Вы ведь и занимаетесь литературой русской революции, литературой тех замечательных лет, когда не было еще понятно, что красные хорошие, белые плохие.
Да, безусловно, я занимаюсь этой литературой тоже. Я, в принципе, специалист по русской литературе 20 века. Литература безумно интересная. На самом деле, Олег, когда вы начали вспоминать... Вот это вот, когда был Ленин маленький с кудрявой головой, да?
Ну, правда же, да? Это не литература, это что-то такое.
Это миф, да? То есть это вот уже миф. А литература революционного периода – это период зарождения тех самых мифов, да, с которыми мы уже имели дело в детстве, да? Ну, я еще в детстве этого немножечко застала. Вот. И, безусловно, литература о революции – тема для современного... читателя, наверное, очень странное. Это было 100 лет назад, да? Почему мне это интересно? Я ведь правильно понимаю?
Ну так да, естественно,
ваш вопрос,
мы к этому идем.
Зачем мне
оно
все
вам
это?
Зачем?
Зачем оно мне? Зачем оно всем, да? А, мне кажется, что мы периодически задаем себе вопрос, да, как я дошел до жизни такой, да? Вот откуда отматывать, чтобы пытаться объяснить нашу сегодняшнюю и социальную культуру, да, и духовную культуру. И очень во многом ответ на этот вопрос дает, наверное, литература о революции. Вообще революция как таковая, потому что то, как разрушилась империя, да, империя Романовых, страна, которая просуществовала, ну, 300 или там 400 лет в зависимости от исторических концепций, и на ее место пришло совсем другое государственное образование, да, а люди остались те же. Мне кажется, вот это как раз безумно интересно, потому что, ну, наше с вами поколение пережило нечто подобное в 90-е годы, да?
О, да.
Когда вроде бы все рухнуло, да, и нам, поэтому очень понятны переживания людей, которые, они, правда, не знают, какие они, белые или красные, они хорошие или плохие, кто из них лучше, да, а может быть, никто из них не лучше. Более того, когда сейчас мы с вами присутствуем в бесконечных, при бесконечных фейсбуковских спорах о том, левый, правый, красный, зеленый, либерал, консерватор, да.
И опять параллели, и опять похоже.
Безумно, да, то есть когда читаешь там, как Солженицын описывает Русскую Думу предреволюционного периода, думаешь, господи, это же все про нас, все вот это натурально, да, то есть это можно перепечатывать. Знаете, есть замечательный проект у Яндекса, да, проект 1917, когда они пишут, с нами сегодня лучший публицист Дмитрий Сергеевич Пережковский, и это 100 лет назад, а звучит как сейчас. Вот даже, мне кажется, этот проект доказывает, да, насколько все похоже, насколько все близко, насколько все узнаваемо. Вплоть до того, что даже снег у них шел в мае, да, вот как сейчас.
Ян, ну так-то оно так. Покопаться в этом, конечно, интересно. Но есть проблема. Фейсбучные споры читать бывает интересно первые несколько минут за счет того, что ругаются забористо и говорят современным языком. А литература революционного периода вот как-то кажется, что это либо очень-очень нудно, либо очень-очень пафосно.
А какую литературу революционного периода, да, ты имеешь в виду? Ну, скажем так, могу сказать по своему преподавательскому опыту, современному студенту, да, студенту-гуманитарию, прочитать Троцкого очень сложно, да, пробовал.
Мы сейчас проверим,
Свет
Наташ.
Сложно.
Ты подтверждаешь? Почему? Что тебе было сложно, Наташ? Вот что? Непонятно говорит, длинно говорит, что?
Длинно говорит, непонятно, и как-то ты вроде бы начал, улавливаешь мысль, а потом так дочитываешь предложений, понимаешь, что... Ой, как-то непонятно. Как-то начали с одного, закончили другими.
В мои времена было очень просто. Ты читаешь, читаешь, все, ты потерялся. Ну, все понятно, сволочь ты, Троцкий.
Подождите, Наташа, а Ленина не читали, не пробовали?
Мы читали его программу.
А, только программу.
Только программу. Вот она была, в принципе, весьма
лаконична. Вот я хотела сказать, а Ленин, как ни странно, да, я не являюсь ни разу поклонником, упаси Боже, да, но его тексты, потому что аудитория Ленина, она были рассчитаны на рабочих и крестьян, потому что попроще, да?
Понятно, кто мы, Наташа.
Да. Ну, извините.
Да что ж, как есть, ладно.
Вот. Поэтому она тоже очень-очень разная, да, эта литература, в зависимости, да, от адресата, да, меняется. Но, с другой стороны, я могу привести, наверное, в пример такого замечательного писателя Бабеля, да, с его «Конармией». Посмотрите. Вот текст, если смотреть на него сегодняшними глазами, он абсолютно отвечает современным тенденциям той же, да, сетевой литературы.
Конечно.
Короткий, да, там маленькие, короткие, коротенькие рассказики. Прочитать их можно вот на раз. Более того, в этих текстах они... очень много ярких героев, да, очень много ярких переживаний. Они очень визуальные, да, они богатые визуально, да, отвечают вот этой современной культуре визуализации. Более того, там масса действий, сменяющихся персонажей. И что самое интересное, что, опять же, их вот роднит, мне кажется, современной культурой, там совершенно, опять же, непонятно, там нет дидактизма, да, непонятно, кто прав, это может, вывод должен сделать читатель, да, то есть диалоговая такая структура. И с этой точки зрения, вот, называется, попробуйте почитать «Конармию» Бабеля, это же действительно очень здорово написано. А как это сделано в плане сочетаемости, там вот, да, надо мной было небо, да, высокое, прекрасное, небеса, да, а рядом вот эти конские трупы лежали, да, то есть вот предельная такая деэстетизация и в то же время эстетизация страдания. И ощущение человека, который не понимает, где правда, а где ложь, да, кто здесь прав, да, и склоняется перед силой. Мне кажется, что текст как раз наоборот, очень, очень современный, даже с современных литературных и там, тенденций современной словесности.
А я вам расскажу вот что. Готовясь к сегодняшнему эфиру, я нашел аудиокнигу как раз, вот «Бабель, Конармия», сделанную «Радио России». А у «Радио России», у современного «Радио России» такая забавная тенденция, они делают аудиокниги. Это часто бывает такое напряженное чтение. Это чтение с огромным количеством звуковых всяких подложек, да, вот оформлений и так далее. И оно, слушайте, оно заходит, оно ложится блестяще. Вот как для этого писалось? И действительно
легко слушать. Вот, да? То есть я глубоко убеждена, что писатели этого периода, скажем, Пельняк или Булгаков, они, безусловно, сейчас писали бы тексты для айпадов, да, то есть в них были бы встроенные музыкальные треки, да, в них бы двигались персонажи, но не случайно, когда появился первый айпад, там была встроенная «Алиса в стране чудес», где можно было и пальцами раздвинуть, сдвинуть и так далее, да, вы представляете, вот вы читаете «Мастера Маргариту», да, но вы даже оперы «Фауст» не слышите, и тут у вас зазвенели.
И заиграло,
да.
Слушайте, ну а кто же читал, вот целевая аудитория, допустим, тот же Бабель. Я понимаю, что они не задавались вопросами, для кого я пишу. Но все-таки сегодня уже с высоты вот истории, вот для кого это было? Ну, неужели рабочий? Вот рабочий будет это читать? Он не будет это читать?
Не будет читать, безусловно. Для рабочих существовала так называемая пролетарская литература. Да?
То есть, это вот то, что нам досталось как официальная литература, или нет?
Нет, сначала это было пролетарское, пролеткульт так называемый, да, пролетарская литература, литература о пролетариях и для пролетариев. Ее можно сейчас попробовать, это в основном стихотворение, да, но стихи, они короче и проще воспринимаются. Ее можно сейчас почитать, ну, исключительно в таких социологических целях, потому что она абсолютно мифологична, да, то есть перед нами новый...
То есть это мифотворчество.
Это мифотворчество чистой воды, перед нами новый мессия, мы должны жертвенно умереть, да, перед нами... Там мы хорошие, они плохие, да, то есть это
накладывается,
вот
накладывается на то, что уже христианин ожидает услышать, да, новый мессия, жертвенный умереть.
Абсолютно.
Взяли, подменили игроков и приняли.
И используем те же самые, вот, как Оксана любит по этому поводу говорить, христианство без Христа, натуральное, да, то есть мы используем знакомые, понятные народу мифологические схемы, только вместо Христа мы поставили коммунистов, да, вместо Царствия Небесного мы поставили Царствие Земное, да, и у нас получилась революция.
Хорошо, для кого Бабель?
А Бабель, ну, Бабель печатался, и все-таки в журналах, частично Канарме печаталась в журналах авангардистов, в том же «Новом Лефе», да, то есть это все-таки для аудитории более продвинутой, скажем так, да, для аудитории...
Интеллигенция,
но опять же, интеллигенция, которая сочувствовала авангарду и сочувствовала революции, да, потому что интеллигенция была та, которая вот плевалась при слове «авангард», да, и при слове «революция», типа там Зинаида Гиппиус и так далее. Хотя и писатели русского зарубежья Бабеля читали, плевались, но читали. Да, да. Вот. Но, то есть они понимали, что это очень... Это, мы можем это не любить, но это настоящая литература.
Ну вот про христианство без Христа наверняка у наших христианских слушателей возникнут вопросы. Вот если для поколения Олега было понятно, что красные хорошие, белые плохие, то для поколения современных христиан понятно как раз наоборот. Белые хорошие, красные плохие. Пришли откуда-то там с небес инопланетяне, большевики, взяли все, порушили прекрасную страну. Вот. И на месте прекрасной христианской классической русской литературы стали творить...
Это.
Не как, менее христианская.
Как так? Как так? Почему?
Вы знаете, я на самом деле предлагаю, вот Олег уже упоминал, да, Бунина, да, берете речь Бунина «Миссия русской эмиграции». Там все, вот знаете, чисто соцреализм, только с обратным знаком. Они Каины Иуды, Ленин Антихрист, а тут белый ратник, который вот Борис и Глеб, да, и так далее. Да? Ну, очевидно совершенно, что вот просто поменять знак – это не работает. Что были свои герои, свои мученики, свои предатели и у белых, и у красных. И вообще действительно и те, и другие русские люди. Да? И люди, которые не приняли советский строй, и люди, которые не приняли, но потом вернулись, такие тоже были, чтобы служить своей родине. Да? И люди, которые приняли, как, например, Пастернак, потому что считал, что мужчина должен, стиснув зубы, разделить судьбу своей страны. Да? То есть это каждый раз решение было очень личное, очень непростое, но я думаю, что каждый, кто решал, он для него это решение тоже носило такой несколько мистический религиозный характер, потому что, ну, мы с вами помним Бердяева, да, «Истокий смысл русского коммунизма», что, безусловно, коммунизм претендовал на то, чтобы быть новой религией, и, что характерно, этот коммунизм, разрушая прежние церковные институты, строил свои, ну, мы уже об этом говорили, по тому же принципу. Но, понимаете, строил-то он строил, а когда берешь русскую литературу 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов, она же немыслима вне христианских мотивов, да, и они ее пронизывают, да, пожалуйста, и Шолохова, и Платонова, и Маяковского, да, и Бабеля, и Пельника, и Булгакова, да, ну, наиболее известный автор. Потому что, вы понимаете, люди оказались в ситуации, когда если не найти у жизни какой-то некий высокий мистический смысл, да, то есть если не понять, ради чего мы страдаем, то вообще это страдание перенести просто нельзя, да, ну, правда, то есть вокруг ужас, и принять этот ужас, да, адаптироваться к этому ужасу можно только, если мы считаем, что мы страдаем ради светлого будущего, или наоборот, мы так грешны, мы, да, вот в христианской традиции, или мы... люди верующие, да, и принимаем, да, как в Тихом Доне, «Хуча Антихриста, она все равно Богом данная», да, это власть. Ну, действительно, буквально цитата. Ну, да. Тихий Дон, который печатался, да, в советской прессе и так далее. Вот, эту цитату про власть говорит дед Гришага, которого следом за этим убивает красноармеец Мишка Кошевой. И красноармеец здесь выглядит совершенно отрицательным персонажем, да, то есть, опять же, не было черного и белого, и вот в советской литературе совершенно однозначно.
Говорим сегодня о литературе русской революции, о литературе 1917-го и непосредственно следующих годов. Друзья, присоединяйтесь, заходите в нашу радиогостиную. Оксана, напомнишь контактики? Все забываю, ужас какой.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Можно писать на сайте teos.fm. Номер Вайбера и Ватсапа +7 977 850 09 96.
Да, ну и, конечно, есть наше мобильное приложение Радио Теос для основных платформ. Заходите, присоединяйтесь к этой беседе здесь, в нашей уютной радиогостиной. Сделаем небольшой перерыв.
Радиогостиная. Говорим о главном, и не только.
О главном и не только. Я вот сижу и понимаю из того, что рассказывает Нина Солдаткина, насколько все, в общем, остается неизменным. Кажется, не наш негодяй. Со мной не согласен.
Предатель.
Предатель. Обязательно. Предатель. И все это уже описано, и все это уже осмысленно. Мы начали говорить сегодня о Бабеле, мы говорили о христианских мотивах, о библейских мотивах. Но Бабель-то пронизан библейскими мотивами.
Абсолютно точно.
Вот что он делает? Если мы говорим о том, что пролетарская литература, значит, взяли мы вот библейские мотивы, новое содержание, все схавают. А у Бабеля?
А у Бабеля ситуация гораздо сложнее, потому что, посмотрите, ну, понятно, что Бабель еврей, да, воспитанный иудейской традицией, при этом он совершенно однозначно русский интеллигент. Знаете, мой аспирант в своей диссертации очень остроумно доказывал, что, ну, знаменитый момент, когда герою Бабеля автобиографическому Кириллу Лютову надо убить гуся себе на прокорм и тем самым доказать, что он свой. Так вот, он как раз и говорит, что для иудея убить гуся, трапеза иудейская, то есть проблем не возникает, что убить гуся не может русский интеллигент Кирилл Лютов, да, а вовсе не, в общем, еврей, да, вот так он написал. Мне показался действительно интересным. А при этом еще он и человек, который, безусловно, знаком с христианской традицией, да, то есть такой очень сложный конгломерат получается. И он наблюдает, да, ведь для нас с вами, я не знаю, насколько часто мы вот конкретно и мы, и наши слушатели участвуем в баталиях в Фейсбуке, да, я надеюсь, что все-таки не очень часто, да. Вот
мы, ой, влияем, надеетесь, надеетесь. Вот,
я
наблюдаем.
Наблюдаем, да, но позиция наблюдателя для нас очень свойственна, да, мы не вмешиваемся, но наблюдаем. Вот, все эти баталии. Да, и надо понять, а кто я, да, кто я, и как я, и где я. И у героя Бабеля это получается очень интересно, потому что, с одной стороны, есть такая апокалипсическая сила, это вот казаки, да, которые с хвостами на головах, которые представляют собой вот эту вот витальную энергию нового мира, энергию разрушения, да, мы должны все разрушить, да, поэтому мы всегда правы. А с другой стороны, есть его собственное ощущение от революции, да, вот та фраза, которую вы взяли в анонс передачи, да, что признание того, что она не может не стрелять, потому что она революция, да, то есть некое такое вот оправдание революционных жестокостей, потому что, ну а как мы будем строить новое, да, если мы не расчистим место. И тут совершенно необходимым образом появляется фигура Христа. Да? Она и у Блока появляется в поэме «12», это что же вот 18-й год?
Это хрестоматийная история, да. Кстати, зачастую дети не понимают. Просто, ну да, вот Иисус Христос, и все, почему, что он там делает?
А он там делает совершенно понятно почему, потому что люди, он окружен убийцами, да, эти люди, причем натурально убийцами, да, один из них убил свою вот эту вот Катьку, да, люди нуждаются в том, чтобы рядом с ними был человек, способный искупить их грехи. Да, поэтому Христос им просто необходим. Он им необходим как идея жертвенности. Поэтому, когда там есть такой рассказ маленький, очень «Путь в броды», поэтому, когда повествователь говорит, я скорблю о пчелах, мы разгромили, нам было нечего есть, мы разгромили пчелиные улья, на Волыне нет больше пчел, то Афонька Беда, казак, рассказывает ему, что, а ты знаешь, да, что есть такая легенда о Христе, да, страдает Христос на Христе, да, мошка его кусает, да, а пчела поднимает над ним крылья, и говорит, я не могу его обижать, он плотницкого класса, он свой. Это вообще потрясающе, да, то есть Христос наш, он свой, он не господский. Андрей Платонов вообще писал в публицистических своих произведениях вот этого периода как раз, что Христос, он был бы с нами, он шел бы с нами, да, и Сергея Есенина поэма «Товарищ», где товарищ – это как раз Христос, да, малютка Христос, которого убивают на Марсовом поле. То есть он идет с нами воевать за новый мир, за справедливый мир. Вот, за новый, за справедливый мир. Да, он идет страдать за нас, сострадать. И зная, что Христос страдает, мы переживаем это же самое страдание. Мы можем его, это страдание как-то вот, ну, как сказать-то, да, мы можем его перенести. А с другой стороны, у Бабеля, и у Платонова была такая очень, конечно, не каноническая, но понятная мысль, что Христос, как бы Бог есть, и Бога нет, Он растворился в людях, да, что, ну, знаете, есть же такая идея, по-моему, Антония Сурожского, да, что Христа надо найти в людях, да, сначала, а вот, и вот вся литература этого периода, она занимается тем, что пытается найти Христа в людях. Конечно, понимаете, люди не всегда ему соответствуют, да, то есть иногда мы приводим, это приводит к созданию идолов, да, как из Ленина, из Троцкого, из Сталина, да, с одной стороны. А с другой стороны, это приводит к тому, что писатели очень отмечают вот элементы какой-то вот бытовой святости, жертвенности, готовности людей ради блага других, да, за други своя, да, претерпеть муку. Ведь главный герой, сейчас я договорю про это, главный герой Конармии, он ходит в атаку с незаряженным револьвером. Причем, ну, совершенно понятно, что ходить в атаку с незаряженным револьвером можно только...
Себе дороже.
Нет, это можно только за одним. Ты хочешь, чтобы тебя там убили. Да? Ты сам убивать никого не хочешь.
То есть это тоже замена Христа?
В какой-то степени это подражание, да, это как доктор Живаго стреляет по дереву, потому что он не ходит, у него в руках винтовка, время ему вложило в руки винтовку, вот так сложились обстоятельства, он не может не стрелять, да, он не может не ходить в атаку, но стрелять по людям он не хочет. Да, это его личный человеческий выбор, конечно, очень христианский.
Просто странно, почему принципиально богоборческая власть допустила не просто христианские мотивы. С христианскими мотивами действительно более-менее понятно, что нужно как-то объяснить преемственность происходящего в стране. Но как она допустила вообще все эти эксперименты с Христом, с жертвенностью и с прочим? Это не опасно для нее было?
Мне кажется, что на уровне начала 20-х годов, еще, когда еще не было Союза писателей, да, когда еще только вырабатывалась доктрина советской литературы, да, когда еще только даже РАП еще только, да, Российская ассоциация пролетарских писателей, знаменитые их журналы, которые гвоздили, да, всех непролетариев, они еще только-только формируются, да, еще литературная борьба еще очень вот разворачивается. И я думаю, что в тот период все, кто не против нас, тот за нас, да, вот, почему бы и нет. Более того, ведь и, скажем, ранний Есенин, он пишет поэмы, с одной стороны, богоборческие, да, вот все его цикл его поэм, маленьких поэм, да, совершенно очевидно, я даже не буду это цитировать, потому что, ну, не хочется, да, в эфире, да, православного радио, религиозного радио это цитировать.
Христианского.
Вот, христианского, да, извините, пожалуйста, вот, это цитировать просто невозможно. Но, с другой стороны, горько мне, что не верю теперь, да, это же тоже свидетельство метания человеческой души. И осознание там собственной греховности, осознание того, что мир лежит во зле, и без вот этой христианского гуманизма, да, мы, возможно, этот мир не спасем никогда. Другое дело, что потом он был подменен революционным гуманизмом, но тоже это все происходило не сразу. То есть вот канон, да, он сложился не сразу, а в начале 20-х годов все еще было очень по-разному. И памятник Иуде ставили, с одной стороны, а потом... Ну,
ого,
правда, да.
Серьезно?
Да, был в провинции, поставили памятник Иуде, но простоял он очень недолго, потому что поняли, что чего-то как-то не туда.
Я вот сейчас сижу и так вот опять параллели. Вот вы говорите о том, что вот эта кодификация, канонизация, она происходит несколько позже. До этого была свобода, многообразие. Но у меня параллели сейчас просто напрашивается. Слушайте, я впервые вышел в сеть интернет в 1993 году.
Так.
Вот, и вот этот интернет, и вот это вместилище свободы. Вот это место, где все можно. Кто его контролирует? Да его никто не контролирует. И лет 10-15, может быть, казалось, что его никто не контролировал. И если бы мне тогда, даже еще в начале 2000-х, если бы мне сказали, что я попробую зайти на какой-то сайт, а я увижу, что сайт заблокирован по требованию какой-то там, не знаю, организации, я бы сказал: ребята, это не бывает в интернете, он не такой. Вот похоже, в литературе примерно то же самое.
Ну, наверное, в какой-то степени. степени, да, границы допустимого постепенно сужались. И уже в 30-е годы, когда распускаются все организации литературы, низовые, которые были организованы как бы горизонтально, да, участниками вот литературного процесса, да, дольше всех продержался Перевал, и он распустился только в 32-м году. Вот, и правительство, да, начинает организовывать литературный процесс принудительно сверху, да, создается 34-й год первый съезд Союза писателей, соответственно, создается Союз писателей, появляется идея о том, что соцреализм основной метод советской литературы, да, что вот слово «основной» все-таки подразумевает, что были не основные.
Подождите, ну на этом пути, видишь, был 29-й год.
Ну, 29-й год, смотрите, очень интересно. С одной стороны, в 29-й год важен почему? Потому что в этом году Сталин окончательно победил Троцкого и выгнал его из Советского Союза, да, и это первый шаг к пересмотру истории революции, потому что, извините, все начальные годы революции Троцкий герой, да, Ленин, Троцкий, а Сталин вообще непонятно где вообще при этом присутствует. Вот, ну, правда, да, то есть вот это начало работы, сознательной государственной работы по переформированию образа революции, революционеров, героев и так далее. Это первое. А потом, извините, по поводу цензуры, ведь 29-й год – это знаменитый скандал с Борисом Пельником, да, ведь до 29-го года советские писатели публиковались в европейских издательствах, и никакого скандала не было. Наоборот, им устраивали, так сказать, гастроли, как бы сейчас сказали, чёс такой, да, и, пожалуйста, и Маяковский, и Есенин, а уж Пельняк вообще объездил и Америку, и Японию, и так далее, да. Вот.
И это устраивалось официально. То есть,
абсолютно, как бы, да, то есть вот, наоборот.
Когда Маяковский ездил в Европу и в Америку, это его туда отправляли, это не сам он выбирался.
Нет, во-первых, не просто отправляли, ему это поощряли, потому что показывали, что молодая советская республика, она порождает талантливых авторов, да, вот, вот они живые, прекрасные, да, и когда появился роман «Голый год» Пельняка, совершенно такой авангардистский, тоже из тех романов, которые бы сейчас были опубликованы для iPad, потому что он там, ну, так играет и шрифтом, и сюжетом, и какими-то звуковыми ассоциациями, да, аллитерациями и так далее. То есть это совершенно прекраснейший текст. Вот, и он отражает суть революции, потому что это такое осколочное видение мира, опять же, как мы бы теперь сказали, фрагментарное, да, то есть мир не целен, мир постоянно сам себя дописывает. Более того, как настоящий, как теперешний, мы бы сказали, фейсбучный текст, роман «Голый год» кончается на тире, которого дальше, ну, мы ж точки перестали ставить, да?
Скобочки ставим.
Скобочки, да, в современном общении. Ну, сейчас бы он, наверное, оканчивался кучей смайлов там разных, да? Как теперь это выражается? Эмотиконов, вот так вот, да? Вот, так вот, и в 29-м году Пельняк, текст, которому запретили печатать в Советском Союзе, он опубликовал в берлинском издательстве «Петрополис». Он не знал, что это нельзя. Была дикая история. Возникла вот эта знаменитая фраза, сам я Пельняка не читал, но единодушно осуждаю.
Я думала это про Булгакова.
Я думала про Пастернака.
Все придумано до нас, да? Ну вот один из первых вариантов был Пельняк. Вот, и после этого скандала стало понятно, что либо вы печатаетесь в Советском Союзе, если вы не печатаетесь в официальных советских издательствах, вы не печатаетесь нигде. И иллюзия того, что вы можете что-то такое свое опубликовать за границей, вот так больше не будет. Да, это действительно похоже на вот эти вот запретительные меры, да, современного Роскомнадзора, который там, я не знаю, оберегает там собственность или детей, или там кого он, от какого контента оберегает.
Девушки, я тут все задаю вопросы, а у вас, наверное, что было или нет? И тишина.
Было. С чем?
Не знаю, заготовки, с заготовки, заготовки.
Домашние задания.
Да, конечно, конечно. Мне вот что интересно. Все-таки границы допустимого, я так понимаю, были всегда, просто они были достаточно широкими. Вот в 20-е годы писал один из моих любимых писателей Лавренев, который написал, в частности, мою любимую повесть «41-е» о любви красноармейки и белогвардейца. И мне вот что странно. Понятно, что в этих произведениях Лавренев скорее на стороне красных, чем на стороне белых, если уж вот так его попытаться политически определить. Но слишком у него белые оказываются какими-то сложными, метущимися и в целом хорошими людьми. Как так? Почему? У меня всегда один вопрос. Почему не запретили?
Ой, коллеги, как? Коллеги, пока вы думаете, Янина, хотя вы и так знаете уже этому ответ. Вот, вы меня сейчас вогнали в краску, Оксана. Ты вместе с нашей слушательницей Еленой. Вот вы вместе меня вогнали в краску. Знаешь как? Елена пишет. Добрый день. На меня наибольшее впечатление произвел Борис Лавренев и Бунин и Булгаков. И я понимаю, что я вот Бунина и Булгакова читал, Лавренева нет. И вот Оксана говорит про Лавренева. Все, побежал читать.
Ну, вы знаете, 41-й – это прекраснейшая повесть. Я хочу сказать, вы знаете, вот тут очень интересная штука. А как только мы имеем дело с некой неоднозначной литературой, да, сразу уход в неоднозначный, в смысле, игровой художественный текст. Потому что, если вы почитаете 41-й, там же совершенно потрясающие названия глав, очень такие смешные, да, там такие потрясающие характеристики даны персонажам, что читать это серьезно, да, совершенно невозможно. То есть это некая авторская ирония, которая распространяется по отношению к обоим героям, да, и которая показывает, как неоднозначно можно трактовать литературный текст. Я бы к этому, конечно, добавила еще и Тренева, да, какую-нибудь «Любовь Яровую», да, из этой там... Не, ну, простите, да, за Яровую, да, но там же тоже один из героев – белогвардеец. И тоже, в общем, к нему можно испытать сочувствие. Но вот как раз пример с «Любовью Яровой» помогает мне ответить на ваш вопрос, потому что это мы сейчас читаем в системе двойного кодирования. А в принципе, если вот подходить с позиции пролетарской прямоты, да, ну что, Марийка застрелила, она в ней общественное возобладала над личным, она застрелила человека, которого она любила за то, что он был белогвардейцем.
Белогвардейец такой симпатичный.
Не просто симпатичный. Я бы сказала, что, вы знаете, когда читаешь этот текст, он, во-первых, очень мифологический, как все эти тексты. Потому что, ну вот представьте, двое на острове, да, мужчина и женщина. Но это же у них рай, да. Они когда
Адам и Ева.
Адам и Ева в раю и грехопадение. В то же время я даже в состоянии до грехопадения. Причем вот это ее постоянное, когда она на него смотрит и говорит, да, ничего ты не знаешь, Джон Сноу, да, ну правда, да, потому что он стесняется, он пытается ей как-то помочь, когда она тащит эту тяжелую винтовку, он пытается ей помочь, она говорит, уйди, ты же пленный. Он говорит, да я помочь хотел, в общем-то, да. Вот. То есть, конечно, он знает о жизни гораздо больше, да, но он, может быть, не знает того, что знает она, да, что нужно мужчине и что нужно женщине. И, в принципе, они могут составить идеальную вот эту пару гармоническую.
Ну да, он, представляете, Селегин, голливудский фильм, да, такой хороший из этого.
Да,
там, но
оно, да,
же дальше все...
А дальше происходит грехопадение, да, и в их райскую любовь вторгается общественная жизнь. Как только она вторгается, они тут же ругаются, тут же перестают понимать друг друга, потому что ни она с ним не хочет убежать, поступиться своей правдой, ни он не может этой своей правдой поступиться, потому что существование ее правды предполагает уничтожение всего того, что ему дорого.
А теперь смотрите, март, апрель, май 2014 года и дальше, современная Россия, и семьи начинают, ну, не распадаться, но, по крайней мере, ругаются люди, вот они посмотрят новости по телевизору.
Да.
И они ругаются. И вот мы друг другу больше не звоним, потому что у нас разные позиции по поводу такого-то и такого-то вопроса. Угу. Это что, вот разыгрывание того же сюжета, что ли? Потому что, опять, я помню, как ты читал, до всего, что с нами сейчас происходит, мне казалось, что ну чушь какая, ну вот чушь, да? Вот нельзя вот из-за этого так ругаться. А потом смотрю на нас, можно.
Вы знаете, мне кажется, что это просто вот вопрос, как мы расставляем приоритеты, да, что для нас важное, что неважное, да. Можем ли мы понять человека, то есть он признать, что он имеет право на мнение отличного от нашего, это самое сложное, наверное, в этой жизни, да, вот, это мнение отстаивать, да, но взамен и он же должен признать, что мы тоже имеем право на мнение отличное от его. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что, может быть, как раз эта литература, мы, слава богу, пока еще друг друга не убиваем, да, то есть до открытой гражданской войны, не дай бог, что называется, не дай бог. Вот, может быть, как раз литература вот этого периода в состоянии нас научить, что есть вещи гораздо более важные, чем споры по поводу общественного устройства. Да? Жить бы им и жить, да? Вот там, на этом самом прекрасном острове. Да? И забрал бы он ее себе бы. Да? Он же ей предлагал, давай убежим, давай будем жить вдвоем, да? вот от этого всего. Но не ей же больше всех надо, она же, понимаете.
Ян, например, я ее хорошо понимаю. Я бы не уехала.
Так. Да?
Не уехала бы, нет. Мужчина не центр моей орбиты.
Вот. Опять же, имеешь право на свое политическое мнение.
Нет, а политика здесь ни при чем. Политически я с Марюткой не согласна, как и не согласна с белогвардейцем. Но я читаю этого
белогвардейца. Я со всеми не согласен, с обоими.
Да. И с Гаутским, и с Энгельсом.
Вот, но я читаю этого белогвардейца, он же говорит очень убедительно, вот, и он справедливо говорит, что он в жизни ни одного солдата не тронул, только лишь за то, что он офицер, взяли и погоны сорвали, и, в общем, всячески изобидели. Вот, Марютка, которая хочет писать стихи, и вся такая творчески изысканная, странно вообще для человека ее происхождение и рода занятий.
Почему она, прости, пожалуйста, на какие стихи? Она пишет агитационные стихи.
Как может, так и
пишет. Ленин наш герой, поставим твой статуй на площади, а когда она показывает это офицеру, он так, ну надо учиться.
На самом деле образ такой девочки-комсомолки, он же потом дальше весьма распространен в литературе,
конечно.
Когда по итогу, да, девушка совершенно простая, без образования, но зато как вещает хорошо.
Но какая идея?
Какая
искра у
нее. Так, сейчас у меня тоже есть один литературный.
Вы зря так на Марютку, потому что поручик белогвардеец не просто не только ей говорит о том, что надо бы подучиться, и она, кстати, с ним соглашается. Вот, он говорит, что за... Нет, я просто хорошо помню текст. Вот, мой любимый текст, поэтому я его помню. Вот, он отмечает, что написано это от души. И Марютка, когда ему отвечает, говорит, что вот я всю душу в эти, значит, строки вкладываю, и у меня не получается это просто сделать красиво. И она его спрашивает, как это сделать красиво. Судя по всему, мне так кажется, талант у девушки был, только ей нечего научиться слагать стихи так, как это делали изысканные поэты Серебряного века.
Значит, коллеги, Янина ответит, но сделает это после короткой перебивки здесь, в нашей радиогостиной. Друзья, присоединяйтесь, пишите, звоните. Сайт teos.fm, приложение Радио Теос, 8-800-333-1706.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Я просто понял, что напор, Оксана. Нина, удержитесь?
Да, я вас умоляю. Да, ради бога. Вот столько лет Оксану знаю, да, и потом я же вузовский преподаватель. Так вот, на самом деле, вот первый вопрос, да, даже не вопрос, а соображение. Марютка понимает, что она, ей бы надо учиться, но она совершенно не готова учиться у культуры Серебряного века, да, то есть у белогвардейцев учиться она не готова. Тут еще встает такой философский вопрос, если бы она у них выучилась, она бы, конечно, не осталась прежней, потому что ее душа, впустив в себя эту культуру, она не осталась бы, наверное, прежней вот такой вот прекрасной активисткой, да, как она выглядит. А ответом, мне кажется, является очень любимый мной роман Андрея Платонова «Счастливая Москва». Ведь главная героиня этого романа, Москва Чеснова, она вот та самая активистка, которая как раз считает, что мужчины и семейная жизнь – это второстепенное, да, а она хочет подвига. То есть вот она такой продукт советской мифологии. Она говорит одному из своих любовников, Сарториусу, что я же комсомолка не просто потому, да, я хочу сделать что-то для СССР, да, а вот то, что вот у нас тут с тобой было в яме, это мне совершенно неинтересно, да, вот давай, и она его отправляет, да, давай, ты вот известный инженер, а ты пойди поработай ради людей. Вот тут это такая платоновская идея, что настоящий интеллигент – это тот, кто служит людям, да, Христос – это тот, кто служит людям, да, обычным людям.
И каждому нужен Христос.
И каждому нужен Христос, чтобы он его любил. Не, но он же в результате-то он начинает служить вот совершенно жуткой женщине, которая пережила измену мужа, да, и смерть старшего сына, и он ей служит, она над ним измывается, а он понимает, что кто-то должен любить ее, да, вот не, это вот такая любовь, да, сострадание бесконечное, да, вот, так вот, что получается с Москвой Чесновой, да, чем дальше она пытается воспарить, да, она же пытается быть парашютисткой, потом она пытается строить метро, да, ну, вот такие типичные советские темы, покорение космоса, покорение подземных недр, тем больше она лишается собственного «я», да, она теряет ногу, и она понимает, что реализовать себя в обществе – это тоже ложные, да, идолы, да, что жить, ну, как бы ради мужчины, да, я готова с этим согласиться, что человек рождается, наверное, не женщина, не мужчина, рождается для того, чтобы сделать что-то, что-то в этом, в этой жизни, там, я не знаю, светлое, прекрасное, да, я не хочу сказать полезное, светлое, прекрасное. Но она понимает, что это не обязательно, или, может быть, даже обязательно не связано с некими вот общественными идеями, mm-hmm. да, что выход в служении конкретному, не обществу как вообще таковому, потому что именем общества, и это тоже очень похоже на современную историю, что именем общества mm-hmm. или именем, я не знаю, любого фанатического, да, организации, да, то есть именем нравственности, именем неких таких отвлеченных понятий.
Патриотизма.
Это вы сказали,
да? Либерализма.
Либерализма. Любого изма, да? Любого изма. Совершаются совершенно любые, да, преступления, они как бы оправдывают, да, вот эта вот цель оправдывает средства. Не оправдывает, да, то есть вот по выход из этого служения конкретному человеку, да, конкретным людям, да, и теория там малых дел, и как хотите. И до этого, собственно, додумался Андрей Платонов, размышляя о русской революции, да, о рефлексах русской революции. И опять же, мне кажется, это то, что бесконечно близко нам с вами сейчас, да, потому что каждый из нас хочет же, ну, естественно, каждый нормальный человек хочет сделать лучше не только свою собственную жизнь, да, но и что-то еще вокруг себя в планете немножечко улучшить, да. А вот, а как он это может сделать? Ну, видимо, очень конкретными какими-то вещами, да, горизонтальным пространством.
Ну, как тайный гуманист, я согласна и с тобой, и с Платоновым. Вот. Но, опять же, скажу с пролетарской прямотой.
Так.
Яна, это слишком сложно. Ты читаешь Facebook, ты за ним наблюдаешь. Я тоже наблюдаю. И я понимаю, что даже для людей интеллигентных обычно спорят и ругаются люди интеллигентные на Фейсбуке.
Да.
Вот. Для них это все слишком сложной материи. Возьми хоть Лавренева, хоть даже Бабеля, да хоть кого. Вот. Я уж там про Булгакова не говорю.
А что ж ты хочешь попроще?
Нет. Я не договорила, Олег.
Ой,
я начала с констатации того, что это слишком сложно.
Не, вот почему сейчас?
Что вот эта вся постреволюционная литература, она, если в нее смотреться, она дает неоднозначную сложную картину.
Да.
Надо включать мозг и думать. И понимаешь, что красные, белые, рыжие, зеленые, все как-то неоднозначно, а главным остается все-таки человек и человечность. Но ты уверена, что это...
Самое большое на Земле человек и человечность.
Ну, опять же, как тайный гуманист, я согласна. Но ты попробуй это донести до наших фейсбучных интеллигентов. Для них это не сложно? Не они ли плюются, например, от Шолохова и Тихого Дона?
Обязательно плюются, а как же? Ой, плюются.
И где же тут дидактичность, скажи мне? Разве это не слишком сложно для нынешнего поколения? И не проще ли им... Я, правда, не знаю, что по этому поводу можно дать проще, чтобы они что-нибудь поняли.
А вот у Наташи было какое-то соображение, что-то уже ушли мы, да, что хотели сказать.
Да, как-то ушли, но по поводу соображения, ну, не могу сказать, что наши интеллигенты, которые спорят сегодня в Фейсбуке, настолько глупы, что не понимают
этого. Спасибо, Наташа, я чувствую, что вы правильно хотели сказать.
Как бы все зависит от того, насколько они и им, и насколько их соперник по спору также самообразован и вообще понимает, о чем идет речь. Потому что читает сейчас хорошо, читает сейчас по-умному и очень много анализирует.
Вот
браво,
так вот.
Наташа, браво!
Да. Не знаю.
Наташа, мы тебя еще пригласим в эту гостью.
Не знаю. Я наблюдаю докторов и кандидатов наук, которые вполне себе образованы, и все вот это, о чем Яна говорит, перечитали по много раз, а толку-то чуть.
А вот можно,
да,
простите,
конечно,
пожалуйста.
Ага.
Вот тут я как раз-таки, возможно, мне это не позволительно, конечно, я всего лишь в роли студентки, но могу сказать, что чаще всего как раз эти кандидаты, доктора, они люди немножко другой закалки. Они как раз-таки читают в понимании того, что красное – это хорошо, белое – это плохо, и поэтому плюются.
Наша закалка.
Вы знаете, мой учитель, профессор Агиносов, всегда говорил так. Хороший, умный студент любому профессору 100 очков вперед может дать. Вот, видимо. Вот, поэтому я процитирую любимого профессора. Вот, на самом деле, Наташа говорит абсолютно правильные вещи. Она же говорит о способности воспринимать информацию, да, и анализировать ее. И понятно, что чем человек статуснее, ну, я доктор наук, ребята. Я уже все, я сказал, да, вообще. Я уже все прочитал, я все знаю, да.
Вы эти книги читали, я их писал.
Я их писал, совершенно верно.
Вы эти лекции слушали, так я же их читал.
Я их же читал, да. То есть он, у него взгляды на мир, к сожалению, уже сформировались, мнение одно мое, второе неправильное, да. То есть это наши с вами граждане, профессора, да, умные, интеллигентные люди, проблема, что мы совершенно нетерпимы к чужому мнению, мы... Когда мы говорим о том, что нас не понимают, это означает исключительно, что с нами не согласны, только так, да? То есть это значит, что мы плохо читали русскую литературу, нам пора ее перечитывать.
Но тогда у нас расшатывается категория истины. Мы опускаемся в окаянные дни, где все смешано, где ничего не понятно. А жить-то как тогда?
А вы знаете, ну, вообще категория истины – это такой вопрос, очень такой сложный. И мне кажется, что даже если мы с вами возьмем Евангелие, да, понимаете, там сказано, что истина, а как жить, там тоже не сказано, да, то есть там, согласитесь, там есть набор повседневного, да, вот такого, да, то есть поступай, да, всегда так, чтобы человек твоих приставал, да,
только без целенник. Бога это, оказывается, невозможно.
Ты оказывается, совершенно вообще невозможно, да, но это безусловно, на самом деле, от противного литература революционного периода это тоже доказывает, да, что человек может поступать в высоконравственно-духовную жертву, но только когда у него есть некая идея, да, некий идеальный образ, ради которого он это делает. И что любая, простите, социальная идея, да, но тут я уже как верующий человек говорю, она рано или поздно доказывает, простите, свою несостоятельность. Что либерализм, что патриотизм. Ну, правда. А ну, для верующего человека вот идея Бога, да, страдающего Бога, она, ну, если он верит, то она действительно является тем самым инструментом, который помогает ему терпеть окружающее, да, и наоборот, радоваться окружающему миру, видеть в нем положительные черты и так далее. Вот, и действительно, без Христа это, в общем, действительно практически сложно и невозможно. Поэтому мне-то как раз кажется, что как раз литература революционная, да, и постреволюционная, да, тот же Шолохов, который, в принципе, автор нерелигиозный, у которого нет креста на могиле, да, но который почему-то, бац, в Нобелевской речи цитирует Евангелие, да, вот, ну вот, да, он в этой культуре вырос, да, у которого Григорий Мелехов, вот он очень похож на блудного сына, да, и, в общем, это, ну, совершенно очевидные такие вещи, вот. А вот, и что характерно, что в этих книгах нравится, он же не судит своего героя, да, потому что каждый раз, когда мы начинаем с высоты своего, там, я не знаю, интеллигентского образования судить общество, да, мы должны, конечно, себя спросить, а кто нам дал право судить, да, других людей, и почему мы уверены, что истина с нами.
То есть, серии «Не судите, не судим будете».
Безусловно, да. И как только, видимо, мы считаем, что мы все знаем, нам пора перечитывать, да, литературу о революции, да, где никто ничего не знает.
Да ладно, ничего не знает. Маяковский все знал.
А Маяковский был очень разным, да, потому что, посмотрите, есть действительно стихи на случай, есть так называемые, как их Гаспаров называл, плохие стихи Маяковского, да, которые на случай. А есть, извините, совершенно потрясающие стихи, метущиеся, стихи, свидетельствующие о том, что он проваливается, что ведь... Что он испытал? Испытал состояние, когда то, во что ты верил, то, что ты считал правильным, оказалось совершенно... То, чему ты отдал жизнь, оказалось совершенно не таким. И в нем было достаточно честности, чтобы это увидеть, понять и уйти, да, отказаться в этом участвовать.
Вы про его разочарование в революции?
Да, и про его самоубийство.
Ну и кроме того, он еще задолго до самоубийства писал про Мурло Мещанина, который,
да,
вылезла,
да,
отовсюду.
Да, отовсюду, да.
То есть сказать, что он был такой апологет дикой советской власти, не слишком справедливо. В революцию он искренне верил,
да,
в свое время.
Ну, так извините, и Пастернак искренне верил в революцию, да,
и
Замятин.
Многие искренне верили.
Да, но понимаете, ведь если вспомнить того же, да, Шолохова, Пастернака, Платонова, ведь Российская империя на закате своем действительно представляла собой не очень хорошее мироустройство, да, мир несовершенен. Более того, если вспомнить идеи кадетов, они же тоже не были, так сказать, привлекательными, скажем так, для общества. Да? То есть действительно, это был, мы переживали системный кризис.
Коллеги дорогие, я тут ставлю многоточие, ибо время кончается наше, какая но жалость. Предлагаю ровно через месяц.
Так.
Встретиться в этой студии вот этой замечательной компании. Как вы, не против?
Только за.
И Нина Солдаткина, Оксана Куропаткина.
Олег Шевкун.
Наталья Лисовая. Всем пока, друзья. Всего доброго. Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.